Медведь, повар. Внимательно приглядевшись, я с трудом сдержал недостойную дрожь в коленях. Передо мной стоял самый огромный медведь из всех, которых я видел. Да что там видел, из всех, кого бы я только мог себе представить. Он был в белом с головы до ног, и даже фартук нереально чист для поварской работы. Но выражение морды его лица... О, это была не круглая физиономия добродушного повара с пухлыми щечками. Это же какая-то зверская маска кровожадного убийцы. Маленькие красные глазки уставились на меня сверху вниз. Я постарался представить себе, что бы сделал в такой ситуации мистер Ренар. Разумеется, он не показал бы страха и начал разговор с какой-нибудь легкой шутки.
«Щи! Хоть ноги полощи, а?»
«Меня направил сюда ваш лейтенант. Такое дело, толстоват он у вас, не находишь? Хотя, наверное, с такой еды всех пучит. А-ха-ха-ха!»
Повар молчал. Мне буквально слышалось, как под его белым колпаком скрипят шестеренки.
«Да брось, не парься! Я свой в доску. Вот, пуговицу видел? Ваш Потапыч вручил. О как! А ты, стало быть, тут один потрачешь, да?» «Трудноват, поди кормить такую ораву. Знаешь, лично я бы, наверное, даже траванул парку-тройку особо прожорливых. Да шучу, шучу!»
Он не рассмеялся, хотя вроде бы военные и уже, тем более служащие пищеблока, должны бы ценить примитивный юмор. Неужели до них и это не доходит? Беда.
«Лады, приятель, повторю еще раз, мне несложно. Будь я на твоем месте, так, наверное, кинул бы какую-нибудь гадость в тарелку чрезмерно прожорливым, да?»
«Какую гадость?» — впервые отреагировал медведь.
«Ну, яд, к примеру», — загадочно улыбнулся я. «Или споры сибирской язвы, палочки холеры, да и просто слабительное пойдет, чтобы...»
В огромной лапе повара чудесным образом вдруг появился невероятных размеров тесак для рубки мяса. Я почувствовал легкий приступ тошноты.
«Не смешно, дружище, ты же не...»
«Никто не подсыпает яд в мои щи!» Взревело это чудовище так, что побелка крупными хлопьями посыпалась с потолка прямо в кастрюлю.
«Упс!»
С полминуты, показавшейся мне бесконечностью, мы оба молча смотрели, как известка растворяется в булькающем супе. Потом он вновь увидел меня и тихо сообщил: «Убью». Только долгие часы, дни и месяцы жесточайших тренировок спасли меня от могучего удара наотмашь, способного разрубить быка на две симметричные половинки. Я увернулся быстрее, чем сообразил, что, собственно, делаю. Повар шумно выпустил клубы пара через нос и ринулся в погоню. Явно, что волшебная пуговица лейтенанта Потапыча не являлась панацеей во всех ситуациях. Взбесившийся кухонный медведь не попадал под ее юрисдикцию.
«Спасите!»
— в голос вопил я, со всех ног удирая через спальные помещения. Двое молодых дневальных, переглянувшись, решительно перегородили дорогу повару. Но он отшвырнул их в стороны, как двух игрушечных мишек, с ревом:
«Этот мальчишка уговаривал меня отравить ваш обед!»
«Отти клинкор!»
— выдали дневальные, и теперь меня ловили уже все вместе.
Если кому-нибудь по жизни удалось удрать хотя бы от одного разъяренного медведя, то поверьте, что смыться от троих вообще практически невозможно. Я петлял между кроватями, прыгал через табуреты, срезал углы, нырял под арки, вереща, как перепуганный заяц, а повар ломился за мной, просто-напросто руша все, что вставало у него на пути. То есть, по факту, меньше чем за минуту спальное помещение гвардейских пехотинцев было превращено в свалку металлолома, перья из подушек и матрасов взлетали до самого потолка, паркет трещал под топотом тяжелых лап, я же рыбкой вылетел в случайно разбитое окно, встал, отряхнулся и, обернувшись назад, спросил: «Джентльмены, а где тут лазарет?»
прямо и направо»,
— вежливо ответил один из дневальных, пытаясь дотянуться до меня когтем правой лапы.
«Ну, если ты рассердил повара, то лучше сразу беги в морг».
Совет, возможно, был неплох, но все-таки меня оно не вдохновило. Со стороны правого крыла действительно был заметен красный крест на флагштоке. Туда я и махнул из последних сил, надрывая дыхание, жилы и нервы. Погоня не заставила себя ждать, но мне удалось выкроить несколько драгоценных секунд, успев ворваться в помещение, пулей пролететь по коридору и, минуя санитаров, ворваться в кабинет главного врача. В данном случае простого пожилого фельдшера.
«Что вам угодно, молодой человек?»
Поправляя белый халат, обернулся ко мне немолодой мужчина с благообразной внешностью доктора Дулиттла, но с бородкой и усиками вверх.
«Спасите! Помогите! Убивают! Кто? Повар и дневальные!»
Фельдшер вздохнул и, отодвинув меня в сторону, грудью встретил в дверях трех медведей. К моему немалому изумлению, под его строгим взглядом громадный кулинарный шеф так и замер с раскрытой пастью. Двое младших гвардейцев вообще стыдливо опустили морды и попятились.
«Антон, опять нервы!»
Повар облизнул губы и кивнул. Мужчина в халате сунул руку в карман, достал коробочку лакричных леденцов и, отсчитав 4 штуки, протянул их медведю. Тот благодарно отправил конфетки в пасть, расплылся в блаженной улыбке и, дружелюбно помахав мне лопатообразной лапой, преспокойно отправился во свояси. Они все просто ушли. Без шума, без скандала, без разборок, без...
«Не может быть!» — слух подумал я, глядя на фельдшера, как на дрессировщика в цирке.
«Позвольте представиться. Дулиттл», — слегка поклонился мой спаситель.
«Не может быть!»
Еще раз повторил я, потому что в моей бедной голове начали путаться мысли.
«А поросенок Габ-Габ и собака Джип у вас есть?» «Нет, но теперь это ваша очередь, молодой человек»,
— вежливо напомнили мне. Я резко опомнился, пригладил волосы, отряхнулся и коротко поклонился.
«Эдмунд Алистер Кроули, можно просто Майкл, помощник и секретарь мистера Ринара, частного консультанта Скотланд-Ярда. Он сказал, что будет здесь, с лейтенантом». «А, это тот рыжий джентльмен с пушистым хвостом. Потапыч сопроводил его к заболевшим гвардейцам, хотя лично я был категорически против. Пока мы не знаем, почему слегли ребята, не стоит донимать их вопросами без особой нужды. Хоть бы маски надели».
Да, это было вполне в стиле моего наставника. Пренебречь элементарными нормами защиты от вредоносных бактерий или микробов. В конце концов, даже в средние века образованные врачи в той же Венеции ходили в глухих кожаных плащах, толстых очках и больших масках, напоминающих странных птиц, в клюве которых тлели лечебные травы. А уж привычка закрывать лицо платком от ядовитого дыма или трупного запаха считалась общепринятой во всех армиях Европы еще до жуткой мясорубки наполеоновских войн.